«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня выдался урожайный день. На новости из залов судебных заседаний. В Чертановском суде закончились прения сторон по делу Данила Константинова. Его отец, политик Илья Константинов, сегодня гость нашей студии.
Здравствуйте.
В Елецком суде вернули в прокуратуру дело правозащитника Андрея Смачкина. Его общественный защитник Александр Букварев, активист движения «За права человека», также наш гость в студии. И у нас еще будут на прямой телефонной связи, надеемся, сам Андрей Смачкин, а также адвокат Евгения Витишко, Валентина Шайсипова. Напомню, что Евгения Витишко сегодня оставили ту же меру пресечения, что и было раньше. А также по скайпу будет из Швеции политэмигрант Алексей Сахнин. Вопрос Илье Владиславовичу. На каком этапе сейчас дело вашего сына?
Ну вот сегодня закончились прения сторон в Чертановском суде, которые продолжались два дня. Теперь 29 числа в понедельник будет последнее слово Даниила Константинова, и все, судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора по существу дела. Где-то до середины октября будет вынесен приговор.
Какие требуют меры наказания, какое требует обвинение?
Ну, прокуратура в лице помощника прокурора Толстых затребовала 10 лет строгого режима. Так же, как и на прошлогоднем суде, который закончился возвратом дела на доследование. Тогда тоже требовали 10 лет строгого режима. Ничего не изменилось ни в содержании обвинения, ни в той санкции, которая требует обвинения, требует прокуратура. 10 лет.
А не удалось доказать алиби вашего сына?
Дело в том, что алиби сына моего никто не проверял. И вот в этом, так сказать, весь как говорят, цинизм ситуации, потому что алиби было заявлено 2,5 года назад. И были все возможности и у следствия, и у прокуратуры, и у суда это алиби исчерпывающим образом проверить. Но дело в том, что все силы правоохранительных так называемых органов как раз и были брошены на то, чтобы попытаться это алиби поставить под сомнение. Поэтому так дело, собственно, и затянулось. Поставить под сомнение алиби. Они, так сказать, рыли, искали, пытались найти каких-то свидетелей, которые из ресторана, например, где мы в тот день несчастный 3 декабря 2011 года праздновали день рождения матери, которые бы сказали, а мы вот никого не видели, мы не знаем, были ли там или не были. Искали какие-то чеки, которые поставили бы под сомнение сумму заказа. Вот мы говорим, что вот вы говорите, что вы на 15 тысяч погуляли, а вот видите, а вот здесь меньшая сумма. Ну и прочей ерундой. Но по существу дела, алиби ни следствием, ни судом не исследовалось.
Теперь вопрос Александре Букварёвой. В чем суть дела Андрея Смачкина?
Суть дела, если коротко говорить, в том, что он якобы с вторым человеком, это его подзащитный, он его несколько лет уже защищает в суде и в правоохранительных органах, якобы они ехали вместе на машине вечером 30 декабря прошлого года, и якобы они заехали в определенный двор в Ельце и начали угонять там автомобиль. Во время того, как они угоняли автомобиль, их задержали оперативники, и им было предъявлено обвинение в угоне машины. Это дело абсолютно полностью сфабриковано, и сейчас оно закономерным, в общем-то, образом возвращено судом в прокуратуру. Этому можно только порадоваться, но это произошло только из-за того, что были брошены просто невероятные силы относительно уровня этого дела на то, чтобы как-то ему помешать. Вот только так можно объяснить.
Давайте дадим слово самому Андрею Смачкину, у нас на прямой телефонной связи. Андрей, как вы считаете, за что с вами сводят счеты правоохранительные органы? Добрый вечер, вам слово.
Добрый Да, вечер добрый, конечно. Я вообще дико удивлен, конечно, что так вот меня в эфир когда-то сунули. Ну, кратенько я вам скажу, понимаю, что время ограничено. Значит, ну, поскольку я начиная с 2007 года, значит, пострадал от коррумпированной бюрократической прослойки нашего общества, значит, то есть преступной власти, которая у нас сейчас находится, значит, в государстве. То есть у меня было какое-то производство, это производство, значит, приехал, хотел крышевать начальник милиции, я ему отказал, значит, он разрушил это производство, все, изъял, значит, у меня все имущество, экспроприировал, там, ну, находили там методы. Это начальник бывшей милиции и глава администрации сельского поселения, значит, там, которые хотели воспользоваться плодами моего труда, пилорама у меня там была, лес пилил, ну, производство такое рентабельное. Ну, с этого, с 2007 года пошло, они меня там привлекали к ответственности, к уголовной, фабриковали, ну, там, признали незаконными это все, 2 года меня там, значит, оказывали на меня, значит, уголовное тоже преследование было, значит, оправдали все это. Затем, когда меня оправдали, я принялся отстаивать свою позицию, то есть по судам законным способом признать эти действия все незаконными и привлечь виновных к ответственности. Вот здесь за этих людей вступилась та коррумпированная машина вышестоящая, то есть там уже дошло до верховной власти, администрация президента, значит, генеральная прокуратура, МВД, куда я писал, направлял отправление, обращение свои о привлечении данных лиц к ответственности, значит, в связи с тем, что незаконно меня преследовали. Эта вся власть в итоге, значит, там общей массой принялась меня давить. Ну, тут я, значит, имея высшее образование одно, получил второе юридическое, значит, и открыл контору, и начал уже юридически по судам все это отстаивать, права не только свои, но и других людей. Люди тут по веренице потянулись просто. Это, надо сказать, периферия здесь намного страшнее и ужаснее, чем, значит, допустим, в таких городах, как Москва и Ленинград, это все. И сплошное беззаконие. И даже ко мне даже обращались сотрудники полиции, значит, там, и чтоб я им помог, то что они тоже даже порой страдали, когда пытались противостоять чему-то незаконному. Ну и затем как-то судьба меня свела вот с правозащитной организацией «За права человека». Я стал экспертом данной организации, значит, и уже как-то началась более у меня работа такая под крылом данной организации. Здесь, конечно, вообще я стал уже не нужен. Такой человек не нужен стал, значит, власти настоящей. И власть вот таким образом, ну, в отношении меня было столько уже сделано противоправных таких действий со стороны власти. Вот мы сегодня видим на примере, значит, там, допустим, Украины, там Дом профсоюза сожгли. У меня таким же образом эти ФСБшники, значит, при поддержке 6-го отдела ОРЧ, значит, там Липецка, сожгли дом, обстреляли меня несколько раз, значит, там, с автомобиля, значит, и никто не возбуждает никаких уголовных дел. Изъяли все у меня, имущество, которое у меня было, значит, там, не возбудили ни одного уголовного дела, около 50 заявлений по уголовным преступлениям, ни одного не возбудили. Но я все старался, как это все законным способом, через суды это все отбивать. У меня в доме у меня, значит, за один, который сожгли, за один год провели 7 обысков. Обыски проводили по 3 дня подряд. Показательно. И изъяли у меня, значит, там даже лопату изъяли, значит, с тем предлогом, что у тебя нет на лопату документа. Вот такое же наглядно было давление, значит, там. И куда бы я ни обращался, нигде невозможно было добиться, значит, справедливости. А вот это вот дом у меня, кстати, сожгли 29 декабря 2012 года. Своеобразный подарок такой мне к Новому году преподнесли. Вот второй раз, последний раз, про что Александра Букарева указывала, преступление было совершено с 30 на 31 декабря. Тоже своеобразный подарок-то. И еще, кроме того, еще вот этот человек, который со мной был, я его интересы, значит, представлял. Этого человека избили полицейские в 2011 году, полицейские избили там. Я полгода добивался, чтобы возбудили уголовное дело. Возбудили уголовное дело в отношении 3 полицейских избивали, в отношении 1 возбудили, значит, там. А вот когда 2 года по 116 всего, значит, там статье, значит, легкой статье, там, значит, там, расследование шло следственным комитетом. 2 года, значит, а когда посадили, вот здесь прикрыли все, и это дело закрыли, и этого полицейского восстановили, он работает опять начальником ОРЧ.
Спасибо, Андрей. Наглядно. Давайте дадим слово адвокату Евгению Витишко Валентине Шайсипову. Как известно, сегодня пыталась его защита обжаловать приговор, и даже несмотря на вмешательство активистов партии «Яблоко», оставили приговор Евгению в силе. Валентина, добрый вечер. В каких условиях отбывает Евгений Витишко свой приговор вот у вас в Тамбовской области?
Дело в том, что это несколько иное. Значит, основной приговор, он оставлен в силе, а рассматривалось, значит, кассационное представление прокуратуры Краснодарского по вопросу исполнения замены меры наказания условного осуждения на значит, помещение в колонию поселения на территории нашей области. И был нарушен процессуальный порядок исполнения вот этапирования, будем так, короче говоря. Значит, ну что, а основной приговор так и остался. Я, не вникая в суть дела, могу все равно уверенно сказать, что приговор изначально, основной приговор по части 267 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконный. И как он исполнялся, тоже незаконно. Ну вот, так вот наша судебная власть признала это все, тем не менее, законным. Я сейчас оказываю ему правовую помощь, только вот и глубоко вникла в условия отбытия им наказания. Но вы знаете, просто сами вот осужденные люди, которые там находятся, говорят, что это просто, это колония поселения, не какое-то другое учреждение с более строгим режимом. А просто вот, как они выражаясь языком одного осужденного, я беседовал с другим, он говорит, просто мы под прессом. Вот начиная с того, что Евгений Геннадьевич написал 58 жалоб. Эти жалобы касаются не только его, а всех осужденных. Например, на сельхозработах никогда не выдавались перчатки. Хотя 3 года назад Кирсановский райсуд Тамбовской области вносил решение и считает это нарушением вот, производства сельхозработ. Витишко этого добился. Витишко добился того, что все-таки немножечко сократили продолжительность рабочего дня. Немножко сократили. Но не в рамках правовых норм Трудового кодекса.
Спасибо, Валентина. Мы вам дадим еще слово. Сейчас он с нами на прямую связь вышел. Алексей Сахнин, активист Левого фронта. Добрый вечер, Алексей. Чем вы объясняете очередную волну репрессий против инакомыслящих, оппозиционеров, правозащитников и экологов?
Да, здравствуйте. Ну, у меня, как вы знаете, нету инсайдов, и теперь меньше, чем когда бы то ни было, у меня есть информация из первых уст, но мне кажется, что произошло самое страшное, а именно, что вот этот маховик насилия стал самоподдерживающимся механизмом, что шаг за шагом, и особенно вот за последние 2 года, власть, преследуя какие-то конъюнктурные политические задачи, ну, например, необходимость подавить оппозицию, построила механизм, который способен без отмашки из Кремля постоянно сам обнаруживать новых жертв или там создавать новых мифических жертв и обрушивать на них всю тяжесть государственного репрессивного аппарата. Вот мы об этом, как бы и мы с вами об этом предупреждали, когда это коснулось, так сказать, гражданского общества и лидеров и активистов оппозиции в связи с болотным делом. И вот эта система, она просто эшелонируется, она проникает вглубь общества и начинает там касаться всех и каждого. И никто не знает, не окажется ли он сам завтра жертвой вот этой машины. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что это не какое-то принятое наверху решение, а просто как бы очередные признаки, или, может быть, новые признаки повзрослевшего, возмужавшего репрессивного аппарата, которому больше, ну, в принципе, не нужны никакие команды политические из Кремля, которые может так людей бить.
Илья Владиславович, вопрос. Вы могли когда-нибудь представить, что окажетесь в подобной ситуации, хотя вы сами были политзаключенным?
Да нет, конечно. Никогда я не мог предположить, что мой сын, моя семья окажутся в эпицентре жесточайшего политического преследования. Никогда я этого не предполагал, тем более, что в последние годы я отходил от политики, активной политической деятельностью не занимался и был уверен, что все то, весь бэкграунд уже забыт, понимаете? Но ход расследования дела и вот то, как все происходит в деле моего сына Даниила Константинова, давно уже навел меня на мысли, что в нашем государстве никто не забыт и ничто не забыто. Вообще, мне представляется, что любой политический и социально активный гражданин в России, безотносительно к тому, какую он политической ориентации, какую он исповедует идеологию, безотносительно, сам факт активности является угрозой для гражданина. Сам факт активности является вызовом для системы. Активный значит опасный. И это я говорю к тому, что многие, поддерживающие сейчас политику власти в нашей стране, глубоко убеждены в том, что ну, на них-то этот молох не обрушится. Что они-то минуют вот этих всех, так сказать, ужасов, вот этого всего кошмара немотивированного и произвольного уголовного преследования. А я вот хочу предупредить, обратиться к ним с призывом. Не думайте, что вас минует чаша сия. Я вот думаю, что напротив, именно тех, кто сегодня пытается подставить этой репрессивной системе плечо, вот их в первую очередь эта система и задавит.
Да, вот недалеко за примером ходить Владимир Евтушенков.
Совершенно верно. Никаких гарантий. Вот дело Евтушенкова показывает нам. Никаких гарантий, никакая лояльность, никакая сопричастность, никакое вхождение в ближний круг само по себе не является гарантией безопасности, так же, как это не было гарантией безопасности, скажем, в 1937-1938 годах. Гарантий нет. И вот это вот бесправие, всеобщее бесправие перед молохом репрессий, это отличительная черта настоящего политического террора.
Вопрос Александра Букварева. Насколько типично дело Андрея Смачкина, вот, судя по вашей практике, вашей организации?
К сожалению, вот основной ужас этого дела, он заключается именно в том, что оно достаточно типично для нашей страны. То есть вот такой вот уровень произвола, который совершенно огромный из-за того, что люди уверены в своей безнаказанности просто полностью. Он типичен, и он встречается во всех регионах без исключения. Вот, это тут просто другое дело, что о многих случаях просто вообще никто не знает и не узнает. Люди там сами как-то или справляются, или не справляются, или опускают руки, или идут до конца и оказываются на большие сроки в заключении. Это вполне типичная история. И на каждом уровне у нас, на каждом уровне, вот, облеченные властью люди, они абсолютно уверены в своей безнаказанности, что они могут делать все, что угодно. И это вполне типичная картина. И вот этот случай Андрея Смачкина, он показывает, что люди, в общем-то, неизвестные в регионах, то есть, ну, если сравнивать, например, Илью, в смысле, Даниила Константинова, да, это все-таки был известный там политический активист и так далее. А вот, пожалуйста, совершенно обычный человек, который занимался своим делом прямым, там, деревообрабатывающим производством, делал его хорошо. И вот чем это все кончилось, именно из-за того, как правильно вы сказали, что у него была активная позиция. И вот он эту свою активную позицию отстаивал шаг за шагом, и вот к чему это все привело. Это вполне закономерное развитие, к сожалению, для нашего, для нашей ситуации текущей.
Вопрос Андрею. Мы уже решили, что вы поплатили за свою активную позицию. Воспринимаете ли вы как свою победу то, что ваше дело вернули в прокуратуру?
Это, знаете, это не первое дело, которое, значит, собственно, я так, можно сказать, оказываю победу. Меня каждый год, начиная с 2010 года, возбуждают уголовные дела, и каждый раз меня, это 9-й раз меня уже оправдывает суд. Мне грех на суд, значит, там какие-то такие негативные высказывания высказывать, значит, там. Но мне печально всегда становится. Когда меня оправдывают, мне грустно становится. Грустно за то, что я понимаю, что я дальше там не уступлю этой власти. Я дальше буду противостоять ей. Я понимаю, что когда-нибудь она меня просто раздавит. И вот я сейчас даже с вами разговариваю. Мы вот, понимаете, мой телефон сейчас, в настоящее время, мы там осуждаем, что тотальная слежка идет на Западе, а мой телефон прослушивается ФСБшниками, значит, там. И вот он там пипикает, значит, фонит это все. Я так понимаю, изрядно кое-когда и глушится даже, значит, там. Вот такое, значит, представляете, вот что происходит просто в нашей стране.
Представляем, Андрей, давайте дадим слово Валентине Шайсиповой. Как по-вашему, Валентина, почему именно правдоискатели, борцы за справедливость становятся объектами преследований? Как и ваша вот, подзащитная Витишка?
Я как раз хотела сказать, то, то же самое подтверждение позиции моих вот коллег, которых сейчас заслушали. Вот то же самое в отношении Евгения Витишко. Будучи осужден, ну там справедливо, несправедливо, я сразу сказала, что я считаю, вот, ну, полагаю, что этот приговор незаконный. Ну, будем ждать, как высшая инстанция рассмотрит в надзоре. Но будучи человеком с такой активной жизненной позицией, он, находясь вот в колонии поселения, он, его возмущают многие факты. Ну, я сказала об этих рукавицах, о продолжительности рабочего дня, о норме питания, как регистрируются жалобы. Вот, кстати, когда мы однажды вместе были с представителем аппарата уполномоченного по правам человека Маланкин Александр Николаевич, значит, нам выдали официальную справочку, что 5 жалоб он подал. Значит, на тот момент было 48, сейчас вот на сегодня 58 жалоб. А в канцелярии КП-2, вот колонии поселения зарегистрированы, только 7 жалоб. И говорят, а он подавал жалобу в прокуратуру области. Так, а как же из прокуратуры области пришло уведомление, что его жалоба передана прокурору по надзору за исполнением законов в учреждениях исполнения наказания? Понимаете, они просто не регистрируют. И в суде, когда мы обнаружили помещение в ШИЗО, за что? За то, что хранились продукты не в положенном месте, в сумке. Да, потому что нет холодильника. Именно об этом писал он жалобу. Так приехал прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Абашин и сделали виновным самого Витишко. Поместили его в ШИЗО на 3 суток. Не пиши жалобы. Что? И там, вот самое интересное, в судах, когда сталкиваются интересы гражданина, личности и любого уровня власти, суды жадными глазами заглядывают именно чиновнику. Ну о каком правосудии может идти речь?
Спасибо, Валентина. У нас на связи опять Алексей Сахнин. Алексей, как вы считаете, почему объектами преследования становятся именно те, кто не сломался, не сдался, и они вызывают наибольшее раздражение у творцов произвола?
Ну, я с Ильей Константиновым согласен, что, конечно, у систем подобных путинской системе, у них активность и принципиальность распознается как что-то враждебное. Если человек делает что-то не за деньги, а, так сказать, из принципа, то это какая-то опасная зараза, она должна быть подавлена в корне. А если этот человек еще демонстрирует некое мужество и там сопротивляется, когда его стукнули по голове, то это что-то космически опасное, и тогда этого человека начинают преследовать. Мне кажется, показательной в этом отношении и судьба Даниила Константинова, без сомнения. Вот я никогда не скрывал, что у меня предельно далекие от Даниила взгляды. Но его судьба – это блестящая иллюстрация того, как система, не глядя на взгляды, гусеницами проходит через судьбы. Там, и как она она выходит из себя, когда человек демонстрирует обычное мужество. А второй такой пример – это судьба Алексея Гаскарова, например, который диаметрально противоположных взглядов придерживается, но за то, что он мужественно отстаивал свою позицию и не воспринимал более или менее прозрачные намеки там, со стороны власти, его вот арестовали повторно там, через год после событий на Болотной площади и так далее. И показательно, так сказать, закрыли на один из самых долгих сроков. Конечно, это ну, просто вот имманентное, врожденное качество путинской системы. И тех ее представителей, которыми мы встречаемся на каждом уровне. Мы же вот общались с этими следователями, которые там у меня обыск делали. Вот они в полной мере несут на себя отпечаток всех этих моральных, политических качеств, ценностей, установок. Вот они им до конца не поверили, что я там идейно мотивированный человек. Ну вот, ну не укладывается у них это в голове. И, конечно, такая вот несостыковка и такая вот моральная проблема, с которой они каждый раз сталкиваются, мотивирует их еще и больше на то, чтобы пытаться это подавить, через унижение как бы уравнять с собой своим вот уровнем. К сожалению, эти вот как бы моральные и такие вот человеческие качества становятся политической проблемой. Парадоксальным образом в наше время.
Спасибо, Алексей. Вопрос Илье Владиславовичу. Вот ваш сын не сломался, не сдался, не поддался на уговоры. Какие меры физического воздействия к нему применяли, чтобы его сломить, какие формы давления?
Ну, вы знаете, там рассказывать об этом можно очень долго, начиная от так называемой пресловутой пресс-хаты.
Куда он попал один раз.
Куда он один раз попал, и где из 12 человек был один славянин, и 11 кавказцев, причем так называемых лесных кавказцев. Явно был сделан расчет, причем им было известно о том, что Даниил русский националист, и явно был сделан расчет на то, что его начнут ломать. Но поразительным образом это закончилось тем, что он с ними со всеми нашел общий язык и подружился, понимаете? Вот, начиная с этого и заканчивая, конечно, кошмаром, который произошел 26 декабря прошлого года в Чертановском суде, в конвойном помещении, перед вот вынесением решения суда, где Даниила просто подвергли самым настоящим изощренным пыткам, которые продолжались несколько часов. Причем эти пытки были направлены на то, чтобы заставить его молчать. Его пытали и говорили: молчи при вынесении приговора, ни слова, молчи, ни слова, молчи, ни слова. Видимо, они боялись, что сторонники и друзья Даниила, которые пришли поддержать его в суде, услышав о приговоре, который предположительно должен был быть обвинительным, возмутятся. Вот это только два эпизода, а вообще я хочу сказать, что он прошел через целую полосу тяжелейших психологических и физических испытаний, но слава Богу, сохранил мужество, честь и светлую голову. Слава Богу.
Вопрос Александре Букареву. Как по-вашему, насколько часто вот применяются меры пыточного воздействия, вот как в отделе милиции Дальний, который в свое время Лев Александрович расследовал, насколько это живуче до сих пор?
Ну, к сожалению, вот по данным, которые к нам поступают, никакого прогресса в плане уменьшения вот таких случаев не происходит, а только все наоборот. И сообщения постоянно приходят и о пытках в отделениях полиции, и о пытках в следственных изоляторах, и о ситуации в колониях, особенно в некоторых, совершенно чудовищная. Ничего не происходит, в лучшую сторону ничего не изменяется. Изредка такие случаи становятся, действительно вызывают широкий общественный резонанс, как было в случае там с Дальним, или в случае там с бунтом в колонии в Копейске, когда это кончилось каким-то расследованием, кто-то там понес наказание. Но в основном никто никаких наказаний не несет, никуда эта информация дальше нашей там организации и вот средств массовой информации вроде бы, вроде вашей радиостанции, не выходит. То есть как будто бы этого ничего и нет. И самое ужасное в этой ситуации, мне кажется, даже не то, что это настолько распространено, а отношение людей вот к этой проблеме. У нас люди поразительным образом считают, что вот все, что может случиться, это случится с кем-то другим, но только не со мной. Почему они так думают, для меня большая загадка, потому что, в принципе, у нас широко известно, что это все бывает, и при разговоре с обычными людьми они демонстрируют свою осведомленность о том, что да, это бывает. Но при этом их эта тема как бы абсолютно не волнует. Я не знаю, это какой-то парадокс просто. А многие даже говорят такие вещи, как, ну вот, например, заключенных, если пытают, они говорят, ну так они же заключенные. То есть как будто бы так и надо, да. То есть это настолько какая-то арабская психология, что ли, в высшем ее проявлении. Я не знаю, как это объяснить. Это вот такой парадокс. Для меня лично это парадокс.
Вопрос Андрею Смачкину. А как в ваших краях среди полиции распространены меры физического воздействия на подследственных или на свидетелей? Андрей, вам слово.
Вы знаете, я вот не только как теоретик, я как практик, значит, я непосредственно каждый год меня, значит, там, сказать, попадаю в эти органы, и я вам могу сказать, это гестапо. И самое страшное, что, вы понимаете, вот те правоохранители, которые, значит, там вроде бы как бы должны что-то зеркалом быть нашего государства, у них лексикон, я не знаю, где они набрались такого лексикона, его нельзя услышать больше нигде. Это сплошной мат, это унижение, значит, там нет ни одного слова, значит, юридического даже. И вот у них все методы устрашающие. Испытание током, значит, там задушить, задавить, прибить, значит, обматерить, значит, вот что-то такое есть-то. И вот когда просто я, ну, понять просто не могу, откуда такие люди берутся, когда на улице вроде ходят, они все там, значит, поникшие головами, значит, там, хорошие, добрые, но вот в тех стенах, когда попадаешь, это гестапо. И действительно, там вот с тобой могут сделать все, что угодно. Вот это 31 числа. Ну зачем было, значит, если даже мне инкриминировали то, зачем было 30 раз меня тыкать электрошокером? Ну зачем было, собственно говоря, какой я там мог собраться, значит, там кучу, значит, ОМОНовцев, я один мог оказать сопротивление, чтобы 30 раз тыкать электрошокером. Или там избивать до такой степени, что там уже пол лица было в крови, пол головы в крови, значит, там, ну... Не было еще. А до этого вообще я подвергался. Меня и топили в реке, и вывозили в посадку, приковывали наручниками, оставляли возле дерева, уезжали, значит, поле в каком-то. Ну, прошло все, что можно, прошло. Вот так, такое гестаповские отношения, которые есть там. И мы сейчас значит, осуждаем, что какие-то, значит, на Украине есть какие-то там, значит, националисты, которые над людьми издеваются. А что в стране у нас происходит? Что не видит государство? И главное, ни одного возбужденного уголовного дела по всем заявлениям. Все отказные материалы. Поэтому, конечно, значит, надо навести порядок в государстве себе. И государство это знает все, но не принимает никаких мер. Оно просто это все одобряет. В итоге что получается? У нас криминальное государство.
Спасибо, Андрей. Давайте дадим слово Валентине Шайсиповой. Валентина, а была ли угроза когда-нибудь жизни и здоровью Евгения Витишко в тех местах, где он отбывает свое наказание?
Во всяком случае, он мне о таком физическом давлении не заявлял, и даже вот сегодня я с ним виделась, но давление в психологическом плане, и вот именно сломать его волю, но это идет все к тому, что я так поняла из беседы с сотрудниками самой администрации, что у них стремление заменить ему режим, и отправить его в колонию общего режима. А то, что говорили мои коллеги о систематических избиениях, я просто на практике вот много раз, когда ко мне обращались вот по таким фактам, действительно это имеет место и повсеместно, и везде, и всюду. Причем существуют такие, как называются они, осмысленные маски-шоу. Обычно под какие-то праздники, особенно под Новый год. Маски-шоу. Приезжают в камуфляжной форме бравые ребята с дубинками, выстраивают осужденных вдоль стен. Я вам рассказываю конкретный случай, который дошел у нас до Европейского суда. И, значит, положительное решение, вернее, постановление СПЧ, жалоба нашего удовлетворена. Но дело в том, что
сотрудников-то никого ведь никак не наказали. А выплатили этому осужденному, который был подвергнут избиению, значит, ну, определенную сумму, конечно, там 700 с чем-то тысяч, ну, из наших налогов российских граждан. Вот и все.
Спасибо, Валентина. Давайте дадим слово Алексею Сахнину. Алексей, мы знаем, что вы не по доброй воле отправились в политическое изгнание. Какие формы вот психологического и, не дай бог, физического воздействия вы рисковали испытать на себе?
Ну, мне трудно гадать, но вы знаете...
Ну, я знаю, давят на родителей обычно, на близких людей, давят на семью.
Ну, к счастью, на мою семью не давят, к счастью. И все-таки большинство из людей, которые сидят по болотному делу, ну, избежали вот этой участи, что давят на семью. Был только один, как бы, случай, когда это делали в ходе следствия. Это была семья Леонида Развожаева. Но, вы знаете, это вообще отдельный случай, что человек подвергся пыткам и психологическим, и физическим. И его, так сказать, были какие-то вопиющие процессуальные нарушения. Там его возили в пыточное СИЗО в Иркутск специально, чтобы ломать. И каким образом он попал, так сказать, из Украины в Москву, будучи похищен спецслужбами и потом испытывает двое суток пытки в подвале некого там дома, вы, наверное, тоже помните. Вот. Но на фоне вот Леони были еще случаи, когда ребят, сейчас я не могу вспомнить, кого из ребят, побили конвойные прямо в зале суда, басманного суда.
Да мы знаем, что Кривого побили, он пытался белый цветок во время белоленточного движения.
О, да, это вот еще второй случай Кривого. А вот совсем недавно, весной, кого-то, то ли Белоусова, то ли кого-то, не весной, наверное, в феврале.
Акименкова, по-моему, били.
Был приговор по 8, был один из... Вот, ну, единственно раскрученных случаях. Они стараются держать себя в руках. То есть это, ну, явно вот эти эпизоды, они свидетельствуют о том, что либо о какой-то экстренной важности, либо о том, что какой-то исполнитель слетел с катушек. А вот в регионах уже давно, еще до 6 мая, происходили самые жуткие вещи. И вот то, что сейчас коллеги рассказывают, мне тоже приходилось слышать от наших товарищей. И как бы у нас по нашей вот сети там левых...
Да-да, Алексей, мы сейчас установим связь. Вопрос Илье Константиновне. Вот вы говорили о физическом воздействии, а самое тяжелое это психологическое, когда через семью давят, шантажируют, вот, угрожают.
Так у нас в нашем деле все началось с наезда на семью в целом. Вот в том-то и дело, что арест моего сына сопровождался обыском у него на квартире, у меня в квартире, у меня на работе, где я в то время работал, с полной выемкой всего и вся, я был вынужден, так сказать, уволиться с работы после этого, потому что мои коллеги, так сказать, опасались усиления на них давления. Конечно, за бизнес опасались, естественно. И это потом мы обнаружили уже в материалах дела бумаги, рассекреченные бумаги Главного управления по противодействию экстремизму, где говорилось о том, что якобы и Даниил Константинов, и его отец Илья Константинов являются руководителями и спонсорами каких-то таинственных, мистических, подпольных экстремистских организаций. И же нужно рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел по 281 и 312 статье. Это массовые беспорядки и экстремизм в отношении нашей семьи. Поэтому, понимаете, у нас это началось с самого начала. И только то, что в это дело все-таки нам удалось включить общественность, нам удалось добиться поддержки правозащитных организаций, в том числе и за права человека, и мемориал, и союз солидарности с политзаключенными, нам удалось подключить хоть и в малых масштабах, но все-таки удалось подключить средства массовой информации. Только поэтому вот это вот попытка раскрутить из дела Даниила Константинова большой, что называется, политический процесс, новый, так сказать, трест через 100 лет после первого треста. Да, помните, было дело, спровоцированное чекистами дело.
Ну да, сфабрикованная операция.
Сфабрикованная полностью операция трест. Так вот, здесь, по моему глубокому убеждению, первоначальный замысел такой был. Взять одного человека, запугать его тяжестью предъявленного обвинения, заставить его дать показания на второго, на третьего. Те, в свою очередь, запуганные предъявленным обвинением в убийстве, дают показания на четвертого, пятого, шестого, и понеслось. Так вот, благодаря стойкости Даниила и благодаря поддержке все-таки общественности, которой нам удалось добиться, эти планы мы смогли остановить, смогли разрушить. Но репрессия в отношении моего сына, вот эта вот жуткая, кошмарная мясорубка по осуждению его, по абсолютно сфальсифицированному обвинению в убийстве, продолжает работать и продолжает набирать обороты.
Вы скажите, какими организациями он признан политзаключенным?
Мемориал «Союз солидарности с политзаключенными» – это совершенно точно.
Вот вопрос Александре Букареву. Какие есть методы защиты у таких людей? Вот Андрей Осмачкин пока не осужден, его нельзя признать, так сказать, узником совести, но как можно подключить общественность к его защите? Чтобы не вы одна этим занимались, условно говоря.
Ну, в принципе, совершенно правильно было сказано. Сейчас в нашей ситуации, когда все государственные институты, которые должны осуществлять надзор над законностью, над соблюдением прав человека и над всеми остальными замечательными вещами, они сейчас у нас не работают абсолютно. Поэтому единственное, что можно сделать, это действительно пытаться придать дело огласке максимальной, которую ты только способен устроить. И только вот на это можно рассчитывать. И тогда, может быть, есть шанс, что если ты не настолько интересная фигура, как Ходорковский, например, которого, наверное, ничего бы не спасло, то, может быть, как говорится, они просто решат, что слишком затратно у них получается много сил тратить на это конкретное дело, и как-то там они отойдут в сторону. Я вижу только единственный такой путь – это максимальное привлечение любого внимания. Ничем тут не надо брезговать, как говорится, там никакими методами, никакими площадками информационными, ничем. И вот очень многие люди, к сожалению, на мой взгляд, совершают большую ошибку, когда на них давят, запугивают, вымогают с них что-то там и так далее, и они идут на все вот эти вот условия, которые им выставляют, да, очень часто, по крайней мере, в случаях, которые нам известны, ну, собственно, они нам потому и известны, что этих людей потом просто обманывают, и у них забирают все, что просили, или там пользуются теми условиями, на которые они пошли, и потом они все равно получают по полной программе, то есть никаких вот сделок в таком смысле, мне кажется, здесь быть не может. Только огласка и только вот такая последовательная позиция.
Давайте Андрею Осмачкину дадим слово. До каких инстанций вы готовы дойти в защите своей правоты, Андрей?
Я и так уже, значит, собственно говоря, в администрацию президента, значит, там каждую неделю какие-то направляю обращения в Страсбург, в суде у меня 14 жалоб лежат, значит, там еще не рассмотренные, значит, там. Ну и постоянно каждый день, можно сказать, я куда-то обращаюсь не только в защиту своих интересов, но в защиту других людей. У меня масса писем приходит уже. И это исходя из того, что, по сути, я на периферии живу, я никто такой есть. У меня не какая-то организация, не такой я прославленный, значит, там известный, а просто человек, который вот из уст в уст переходит это все. И знаете, надо признать, что власти действительно содрогаются от того, что вокруг меня сейчас сплачиваются какой-то, значит, активные какие-то люди. И они пытаются всеми способами, сейчас настороженно, конечно, когда уже в мою защиту, значит, там, за мою защиту, значит, вступили, значит, организации за права человека на периферии, настороженно смотрят на это. Поэтому я считаю, что люди все-таки должны, активные люди, объединяться, значит, там, и таким образом создавать все-таки какие-то противовес какой-то тому произволу власти. Надо не бояться просто. Смелые люди есть действительно в России еще, надо не бояться как-то консолидироваться и, значит, к тому, к чему, может быть, и призывает та власть, уже видящая то, что она не может справиться с этим беспределом, который сама и построила. Я вот сегодня буквально был, посетил ЭВС, значит, там подсудимого одного навещал, значит, там. Да они все-то, кто рядовые, все, значит, люди, все понимают, они приветливо встречают. Но вот руководство, конечно, оно готово было меня там разорвать и не пустить туда. Но, тем не менее, пустили меня, и завтра у меня тоже, значит, я вот сейчас завтра еду в областной суд Владимира Макарова и Леднева Романа. Это люди, которые в СИЗО-1 находятся, также преследуемые незаконно, значит, там. И также, вот их в суд даже везут, апелляционная инстанция будет рассматривать там их заявление о незаконном принятии приговора-то. Они в СИЗО везут, они в СИЗО находятся, и в СИЗО находятся из-за того, что пишут обращение, ни больше, ни меньше.
Спасибо, Андрей. Вопрос Валентине Шайсиповой. Помогает ли вашей работе по защите Евгения Витишко то, что он практически приобрел мировую известность как эколог, правозащитник, который подвергается гонениям в России?
Я считаю его политзаключенным. И то, что нужно будет ему оказать вот в рамках той работы, тех вопросов, которые здесь, на территории нашей области, я буду всегда ему оказывать с помощью этому. Но вопросы, вот те, которые сегодня затронули, они, конечно, требуют системного урегулирования. В первую очередь, операционную систему полностью надо реформировать. Признают это и все, так сказать, эшелоны власти, но они, конечно, это в своем, так сказать, русле реформы признают. Я считаю, это надо было бы поставить, как и все основные законы в нашей стране, на обсуждение людей, народа, налогоплательщика. Вот. И судебная система. Прошла реформа, но не та. И мы получили то, что мы получили, то, что имеем.
Да, спасибо, Валентин. Давайте Алексею Сахнину дадим слово. Алексей, удается ли привлечь западную общественность к проблеме, ее внимание к проблеме судебного произвола в России?
Ну, вы знаете, вот сейчас у нас связь не очень хорошая, потому что я еду в поезде в город Гетеборг, и завтра буду выступать на довольно большом и статусном мероприятии, рассказывая об узниках Болотной. Я все-таки хочу сказать, что у меня не такой широкий профиль. Я в основном работаю вот с Болотным делом, с материалами по Болотному делу. Ну и как бы для меня пока неподъемная тема вообще судебный произвол в России как таковой. Но вот по Болотному делу мы делаем то, что возможно. Я и мои товарищи, в том числе и шведские политики и правозащитники. И мне кажется, этот определенный эффект в общую копилку дает. То есть вот те несколько стейтментов, которые, заявлений, которые сделала Amnesty International и политические партии, там, шведский Риксдаг по Болотному делу. Наверное, я хочу надеяться, что это сказалось в том, что кого-то амнистировали, кому-то дали не такие длинные сроки, как мы сперва опасались. Ну, понимаете же, проблема в чем? Что для кремлевской элиты права человека и вся эта проблематика – это в лучшем случае карта в шантаже. Это, ну вот, карта, там, которую можно сдать в обмен на что-то еще. И, к моему глубокому сожалению, часть западной элиты в эту игру с удовольствием играет, воспринимает эту проблематику точно так же, что в Украине, что в России одинаково. Поэтому, ну, ожидать, что мы как бы разорвем вот эти путы и извне изменим Россию, конечно, нельзя. Я согласен вот с коллегой, которая говорила до меня, что с товарищем, вот, который говорил до меня, что, конечно, это в первую очередь задача объединения активных людей, построения гражданского общества и сопротивления вот авторитаризму и произволу изнутри. Но то, что можно делать, сдерживать и ограничивать российские власти, ну хотя бы в форме вот этого как бы шантажа со стороны западной общественности, мы, конечно, стараемся делать то, что в наших силах. Вот завтра и в субботу я буду выступать о Болотном деле, рассказывать тех приговоров, которые были вынесены летом, и Удальцову с разложаемой вот четверки, и рассказывать о том, что, насколько помогла все-таки та компания, которая была, и каких результатов она достигла, и чего можно было бы ждать, если бы эта компания была больше. Я надеюсь, что несмотря на тот тяжелейший контекст, в котором мы живем, я имею в виду войну на Украине, в Украине гражданскую войну, несмотря на это, все-таки удастся вот эту работу продолжать и с правозащитниками, и с политиками, и с тем, что называется, ну, озабоченной общественностью.
Спасибо, Алексей. Давайте Илье дадим слово. Илья Владиславович, вы использовали все методы для защиты вашего сына, как вы считаете? То есть это бесполезно оказалась борьба с системой?
Ну, я не хочу говорить о том, что борьба с системой оказалась бесполезной для вынесения приговора. Понимаете, всегда остается надежда. И я надеюсь и буду надеяться, и за первой инстанцией будет вторая, за второй – третья. Кстати говоря, и в Европейский суд по правам человека мы уже тоже обратились. Поэтому борьба будет продолжаться, и руки мы складывать не собираемся. Но вообще я хочу сказать, что иногда возникает такое ощущение, что ты находишься в комнате, которая обшита ватными матрасами. Потому что ты бьешь, пытаешься привлечь внимание, а реакция общества и в России, и за рубежом, ну, так скажем, я бы сказал так, вялая. Вялая. И вот это угнетает больше всего.
Александр, вы верите в успех правозащитников в борьбе с судебным произволом в России?
Ну, я, к сожалению, вот формулировала мысль примерно такую же, как только что Илья Константинов сформулировал, и готова сформулировать ее еще раз. Значит, дело в том, что правозащитники сами по себе, они могут все что угодно делать, но это настолько микроскопическая доля вообще вот в целом в обществе, что, конечно, сами по себе они могут добиться какого-то успеха в конкретных делах, это да, но изменить ситуацию коренным образом им не под силу. И тут, конечно, основная задача – это именно каким-то образом влиять на общественное настроение в целом. А они у нас действительно просто, ну, потрясающее безразличие ко многим вопросам, очень острым. И как это изменить, я, честно говоря, не знаю. Но это надо как-то изменить. Пока это не изменится, ничего не будет.
Как вы считаете, Лев Владиславович, вот с какими временами вы уже сравнили с 37-м годом, а вот из новейших времен, с какими бы вы сравнили нынешнее вот темное, мрачное какое-то предзимье?
Вы знаете, мне не с чем сравнивать. Мне сравнивать не с чем, потому что я помню, хорошо помню андроповские времена и репрессии, которым подвергались инакомыслящие в то время, например, да, но такого цинизма и беспредела власти, как сейчас, на моей памяти, в течение моей жизни, в течение жизни нашего поколения, на мой взгляд, в России не было. Поэтому сравнивать мне не с чем.
Ну да, Александр, тем более я тоже, мы с вами ровесники, тоже не могу найти аналогии. Но, во всяком случае, даже из тех мрачных времен, которые мы помним, какой-то был выход. Как скоро вы его предвидите в нынешней ситуации?
Знаете, к сожалению, я не отношусь к категории больших оптимистов и считаю, что вот эта вот волна беззакония порождена не только властью, не только верхушкой общества, не только элитой. Эта волна беззакония порождена пассивностью, безразличием с очень широких слоев нашего общества, самых широчайших. И понимаете, к сожалению, получается так, что пока подавляющее большинство наших сограждан и наших соотечественников из этой лужи не нахлебается, настоящих перемен не будет. Сколько для этого потребуется времени? Несколько лет или несколько десятилетий? Я не знаю. Хочу верить, что несколько лет.
Я думаю, Александр, с вами согласен, иначе бы она не работала в движении за права человека.
Совершенно верно.
А мы бы тогда не вели бы наших с вами бесед. Напомню, что сегодня удалось поговорить о том, как власть справляется с неугодными на разных уровнях. Это и уровень политический, на котором вот происходит драма Даниила Константинова и драма Алексея Сахнина, потому что не надо забывать, что он все-таки в вынужденном изгнании, отнюдь не на курорте. И на уровне местном, где жертвами становится Андрей Осмачкин и Евгений Витишко. И большое спасибо вам всем за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».